Лаба Свака Распони Сарпона, тема нашей сегодняшней лекции «Единство Израиля», 37 глава книги пророка Йехескеля. Чтение этой главы Хазаль установили нам в недельную главу «Ваигаш», завершающую повествование Тора о конфликте между Юсефом и его братьями и, в первую очередь, конфликтом с Иудой. Комментаторы отмечают, что «Единство Израиля» пророк Йехескель описал сразу же после воскрешение сухих костей в долине Дура, показать нам, что до тех пор, пока милосердие Всевышнего не спустится в этот мир, самым большим возможным способом единство в Израиле не наступит, и по-прежнему сотен будет плясать среди нас, а мы будем пребывать в состоянии беспричинной ненависти один по отношению к другому. 37 глава, 15 стих. «И было слово Господне ко мне сказано, а ты, сын человеческий, возьми себе посох один и напиши на нем иудеи сынам Израиля, объединившимся с ним, и возьми посох другой и напиши на нем Юсефа, посох Ефраима и всех сынов Израиля, объединившихся с ним, и приблизь их один к другому, как будто у тебя посох один, и превратятся в один в руке твоей». И когда скажут тебе сыны народа твоего, говоря, не скажешь ли нам, что это у тебя, скажи им, так сказал Господь Бог. Вот я беру посох Юсефа, который в руке Ефраима, колен Израиля, объединившихся с ним, и положу его к посоху Иуды, и сделаю их посохом единым, и превратятся они в один в руке моей. И будут посохи, на которые напишешь ты, в руке твоей, перед глазами их. И скажешь им, так сказал Господь Бог, вот я беру сынов Израиля из среды народов, где ходили они, и соберу их со всех сторон, и приведу их в землю их, и сделаю их народом единым в стране той на горах Израиля, и царь один будет для всех них царем, и не будут впредь двумя народами, и никогда не разделятся впредь на два царства, и не осквернятся впредь идолами своими, гнусностями своими, и всякими преступлениями своими, и спасу их из всех поселений, где грешили они, и очищу их, и будут мне народом, а я буду им Богом, и слуга мой Давид, царь над ними, и пастырь один будет у всех них. И установления мои будут следовать они, и законы мои соблюдать и выполнять их, и будут обитать на земле, которую дал я слуге моему Иакову, в которой обитали отцы ваши, и будут обитать на ней они и дети детей их вовеки». То есть речь идет о конце дней. «И Давид, слуга мой, князь их вовеки, и заключу с ними завет мира, завет вечный пребудет с ними, размещу их и размножу их, и помещу я святилище мое среди них навеки». Когда произойдет исправление в еврейском народе, тогда Всевышний действительно навеки сможет свое святилище поместить среди нас. «И будет обитель ваша над ними, и буду им Богом, а они будут мне народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиль, когда прибудет святилище мое среди них вовеки». Единство Израиля, автора недельной главы Ваигаш, когда заканчивается конфликт между Юсефом и его братьями, и в первую очередь с Иудой. 15 стих книги пророка Йехескеля, 37 главы. «И было слово Господне ко мне сказано, а ты, сын человеческий, возьми себе посох один и напиши на нем иудеи, сынам Израиля и Юсефу». Два посоха, которые объединяются в один. Посох – символ власти. Единение Юсефа и Иуды в конце дней. Суть этого пророчества – единение колен Юсефа и Иуды, что станет возможным в конце дней, когда 10 колен больше никогда не отделятся от колена Иуды и Иерусалима. Не случайно пророк говорит об этом после события воскрешения мертвых, произошедшего в результате единения высших и нижних миров, когда самопожертвование Ханании, Мишаэля и Азарии привело к тому, что страшные льды обледенения небосвода растаяли, и божественное милосердие спустилось до самых нижних слоев земли, до мертвых, до сухих костей колена Ефраима, которая встала и оказалась воскрешенным. Вилинский гаон в Сефер де Цниюта. Юсеф обладает качеством Агод, качеством славы, Иуда – качеством Нецах, царства. Таким образом, Юсеф и Иуда имеют разные свойства, они олицетворяют разные сферот. И конфликт между ними, в принципе, неуместен, они должны дополнять друг друга. Но происходит то, что в результате конфликта они путают свои задачи. В первую очередь, колено Юсефа путает свою задачу и поднимает руку на царство. Вместо того, чтобы, обладая качеством славы, подготовить царство и служить ему. В конце дней конфликт между ними завершится только в конце дней, тогда, когда Юсеф поймет, в чем же на самом деле заключается его задача и будет ей следовать. Сефер Амифуар. Все время, пока змей пребывает среди еврейского народа, в Израиле не будет единства. И скажешь им, так сказал Господь Бог, вот беру я сынов Израиля из среды народов, где ходили они, и соберу их со всех сторон и приведу их в землю их. Пророчество пророка Иезекииля о сборе изгнанников. Сбор изгнанников со всех концов земли. В Торе об этом говорится не очень явно. Главным первоисточником о Машиехе в конце дней является книга пророка Йешаяху, где пророк Йешаяху в явном виде говорит о сборе изгнанников со всех концов земли. Поэтому, поскольку мы в конце дней, готовьтесь к плавному переезду в ту часть земли Израиля, к колену которого вы относитесь. Пророк Йешаяху. «Венасанес легуим ваасав нидехе Исроэль унефуцот Егуда и кабец мярба конфот хаарец. И поднимет знамя для народов и соберет изгнанных сыновей Израиля, рассеянных Иуды, соберет с четырех концов земли». Обратите внимание, сказано по поводу Израиля нидехе, отторженных, а по поводу Иуды сказано рассеянных. Отторженные, то есть 10 колен, это намного более высокая степень пропажи и заблуждения, нежели чем Иуды. То есть Иуда, обладая свойством царства, все-таки даже в условиях изгнания намного меньше оказался в состоянии пропажи в этом мире от Иерусалимского храма. В 27 главе пророка Йешаяху говорит следующее. «Верая байом рагу и така бешофар гадолю, бау раовдим беэрец ашур веранидахим беэрец Мицраим, виштахаву лахашем бегара кодыш берушалаем». «И будет в тот день протрубят в шафар великий». Произойдет трубление в шафар великий, так что все поймут, что это не приглашение на песню и пляску народов и дома над развалинами Иерусалимского храма, а речь идет о сборе еврейского народа на святую землю. Это всем станет очевидно. Так тогда сказано, придут пропавшие из земли ассирийской, потомки Юсефа, и отторженные в земле египетской, колено Иуды, и поклоняться Богу на святой горе в Иерусалиме. Пророк подчеркивает, что степень отдаленности от Иерусалима у потомков Иуды намного меньше, чем у потомков Юсефа. Пророк Йешаяху однозначно подчеркивает, что Иуда менее отдален от избавления и возвращения в Иерусалим, чем Юсеф, и, стало быть, и сегодня находится совершенно в другом состоянии. «И сделаю их народом единым в стране той на горах Израиля, и царь один будет для всех них царем, и не будут впредь двумя народами, и никогда не разделятся впредь на два царства». Единство еврейского народа. Малбим. О единстве еврейского народа сказано два раза в одном стихе, что они впредь не разделятся на два народа. Пророк Йехескель два раза в одном стихе говорит о том, что они впредь не разделятся. Речь идет о двух последовательных исторических периодах в преддверии конца дней. Царстве Машиаха бен Юсефа и Машиаха бен Давида. Даже когда Машиах бен Юсеф станет царем в рамках того, чтобы привести еврейский народ в состояние славы, потомки Иуды будут с ним. То есть он именно сможет потомков Иуды привести к славе, а дальше, когда царство перейдет к потомкам Иуды, то потомки Юсефа будут с ними. То есть два последовательных исторических периода в преддверии конца дней, в оба из них будет единство в еврейском народе, потому что божественный свет уже зальет и озарит мироздание. и не осквернятся впредь идолами своими, гнусностями своими и всякими преступлениями своими, и спасу я их из всех поселений, где грешили они». Все поселения, это включая место вашего пребывания. Все поселения. «И очищу их, и будут мне народом, и я буду им Богом. И слуга мой Давид, царь над ними, и пастырь один будет у всех них. И установлением моим будут следовать они, и законы мои соблюдать и исполнять их». Царство дома Давида. Машиах, помазанник на царство, будет обладать таким величием, что его примут все, в том числе великие нашего народа, воскресшие из мертвых. И Моше Рабейну примет его в качестве царя, и наши праотцы. Он будет царем над всеми. «И будут обитать на земле, которую дал я слуге моему Якову, в которой обитали отцы ваши, будут обитать на ней они и дети детей их вовеки, и Давид, слуга мой, глава над ними вовеки». Потомок царя Давида, глава поколения навечно, невыборная должность. Сифтейкоин наси, какое слово на иврите мы перевели как «глава наси». Значение слова «наси» – «ветинасе мелхуто» – «возвысится его царство». «Наси» – это возвышение. Мы перевели это как «глава». «Наси» – это то, что возвышено. «Ветинасе мелхуто» – «и возвысится не он возвысится, а возвысится его царство». И он, естественно, тоже. Но в первую очередь речь идет о том, что возвысится его царство. И в этом возвышенном царстве, царстве Галахи, все захотят жить. Абарбанель. «Иса Гашем панав». Поднимет Всевышнее лицо, зе малхут бейт Давид, это царство дома Давида, когда Всевышнее лицо свое поднимет над нами. Пророк Гушея, последний из пророков Северного царства Израиля, десяти колен, говорит следующее. Ахар яшуву бне Исраэлю убикшоид гашем элокихем, вейт Давид малкаму, пахаду эль гашем вейль туво бахрита ямим. После этого вернутся сыновья Израиля и будут разыскивать, просить дословно, Бога их Господа и Давида их царя, и преисполнится трепетом к Богу и к милосердию его в конце дней. Это то, что произойдет в конце дней. К чему будут стремиться сыновья Израиля, то есть 10 колен, которым принадлежал пророк Гошея из колена Ефраима, будут стремиться к Всевышнему и к Давиду, царю их. Сказано в книге Зоар. «Ве Давид авди насила гэм лаулам, векти векисо кашемеш нигди. И Давид, раб мой, головой будет им навсегда, и сказано, и престол его, как солнце напротив меня». Всевышний говорит, что престол царя Давида будет перед ним, как солнце, перед Всевышним. «И заключу с ними завет мира, завет вечный пребудет с ними, размещу их и размножу их, и помещу я святилище мое среди них навеки, и будет обитель моя над ними, и буду им Богом, а они будут мне народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиль, когда пребудет святилище мое среди Израиля вовеки». Брит шалом – дарование завета мира. Митсуда Давид. Брит шалом. Шеяшву барцам бешалом, верабрит разы геймерем адулам. Что означает завет мира? Что будут они на земле своей пребывать в мире, и завет этот будет с ними навечно. Малбим. Шелуих эту от вело естир по ним мирем, им гашалом бейнгаам, им гашалом лаколихат бегув бенефеш у бенахасим. Что не будут больше они преданы греху, и не сокроет он лицо свое от них, и мир, как в отношениях между людьми, в смысле единства между людьми, отсутствие конфликтов, также мир для каждого из них в их теле, люди не будут болеть, бенефеш, с точки зрения души, которая будет удовлетворена и которая не будет находиться в состоянии сжатости и страдания, у бенахасима имущество. Людям окажется, что имущество, которое они имеют, им достаточно. Малбим отмечает, что заключение завета предполагает взаимную обязанность обеих сторон, дарование завета только дающего. Не сказано, что Всевышний заключит с нами завет, что означает, что мы тоже что-то будем обязаны. Это дарование завета, который касается только дающего, в том смысле, что у нас не возникнет после дарования этого завета мира никакой возможности для его нарушения, потому что мы будем уже лишены свободы выбора. И об этом царь Шломо говорит в Мишле, что наступит время Шенли Баухефец, по отношению к которому не будет у меня желания. Это времена Машииха. Что значит не будет желания? Не будет желания в том смысле, что сегодня мы можем исправлять себя, тогда уже никакое исправление невозможно, потому что все люди будут лишены свободы выбора, но не означает, что они все будут одинаковые. Они будут в определенной степени такими, какими были на момент прихода Машииха. То есть, безусловно, все изменится, тем не менее, какая-то определенная разница, которая была среди людей, в зависимости от их личных достижений, она все равно сохранится. И исправить тогда, что бы то ни было, будет невозможно. Об этом говорит царь Шломо, что наступят дни, в которых не будет у меня желания, то есть я не смогу подняться вперед. Куэлит Яков. Брит шалом никра гамкен гаисода шемашлим бейн гатиферет у малхут. Завет мира называется также исода, основание, которое объединяет красоту и царство. Красота и царство будут у нас вместе, и мы будем пребывать в царстве, обладающем славой и красотой. «Я помещу храм мой среди них навечно», — говорит Всевышний. Все наши мудрецы отмечают, что это пророчество об основании третьего храма, который будет вечным в условиях истинной реальности. Тема нашей лекции «Единство Израиля», что в первую очередь предполагает колено Юсефа и Иуды, ибо их миссии в Израиле первостепенные. Спасибо за внимание. Попробуем теперь понять суть конфликта между Иосифом и Иудой немного глубже за несколько последовательных итераций. Первая ступень постижения – глубина замысла. Глубина замысла в аспекте конфликта между Иудой и Иосифом. Мариль Блох в книге «Шурей Дат. Уроки знания. Тайное учение Ешивы Тельц». Суть греха братьев не раскрывается в деяниях Торы, а сокрыта в ее глубокой тайне. Махариль Блох в своей книге описал, что как в жизни есть много внешних и внутренних аспектов, так же и Тора нам передается на разных уровнях. Есть одеяние, самая внешняя часть знания, тело Торы, душа души и так далее. Это поднимается до бесконечности. Так понимали и видели учение в Ешиве Тельц. При этом самым внешним является одеяние. Так вот, Махариль Блох утверждает, что в аспекте конфликта между Юсефом и его братьями и, соответственно, продажи Юсефа вообще нет одеяний Торы. То есть на уровне одеяний Торы нет смысла в том, что сказано в Торе. Есть какие-то места в Торе, которые достаточно слабо раскрываются на самом внешнем уровне понимания, в самом буквальном смысле. Поэтому, говорит Мариль Блох, суть греха братьев не раскрывается в деяниях Тора, сокрыта в ее глубокой тайне. И первая ступень нашего постижения – это глубина замысла. Если мы будем более внимательны и прочтем повествование Тора о продаже Юсефа, то действительно обнаружим множество тайн, не лежащих на поверхности буквального понимания Писания и требующих глубокого изучения. Первое. Братья пасли скот в Шхеме. Зачем? Шхем находится на расстоянии порядка 90 километров от Хеврона. И пастбища в Шхеме были ничуть не лучше хевронских. И там гора, и там Ближний Восток. То есть, как бы, не было никакой причины, в принципе, пасти скот в Шхеме, когда это можно было сделать по месту жительства. Когда Авраам Авину приходит в землю Израиля, то текст Торы подчеркивает, что первое место, которое он пошел посетить, это Шхем. Ибо Шхем – место, предназначенное для бедствия, для того, чтобы молиться там о сыновьях Израиля. И в Шхеме действительно произошло много событий. И самое тяжелое событие, которое произошло, это продажа Юсефа. Отец проводил Юсефа из долины Хеврон, Все мы знаем, что Хеврон – это гора и совершенно никакая не долина. Но в Торе написано, что он проводил его Миэмик Хеврон, из долины Хеврон. Отсюда мы учим два, как минимум, положения. Первое, что отец провожал Юсефа, спустившись с ним с горы в долину Хеврон. И отсюда мы учим, что когда человек покидает твой дом перед выходом в дорогу, то тебе правильно его проводить хотя бы на 4 локтя. Второе, более глубокое объяснение, что Эмик Хеврон – это Эмик долина, Амок глубоко – это глубина замысла. Яков, когда провожал своего сына, это происходило из глубины замысла. Дальше в Торе написано, что Йосеф встретил человека, указавшего ему дорогу, где находятся его братья. Возникает вопрос, зачем вообще это повествование приводится. Какая нам разница, как точно Юсеф нашел своих братьев, пользовался ли он навигатором, или у него были какие-то другие пути. Зачем сказано, что он встретил человека, который ему объяснил? Ну, какая разница? Ответ очень простой, что речь идет о ангеле Гаврииле. Ангел Гавриил спускается в мир в особых случаях, крайне редких. И когда он спустился для того, чтобы направить Юсефа к его братьям, то означает, что здесь действительно глубина замысла небывалая. Йосеф охотно делился со своими братьями снами, несмотря на их негативное отношение к его сновидению. И он продолжал им рассказывать, на самом деле, одну и ту же идею, что он над ними воцарится. Яков критиковал Йосефа за его сны, но внимательно запоминал их суть, их толкование. Спустившись в Египет, Яков отправляет Иуду проверить, подходит ли земля Гошен для черты оседлости. А именно, когда уже после примирения Юсефа и его братьев весь народ Израиля отправляется в Египет, вдруг незаметный стих Торы, что Яков отправляет Иуду проверить землю Гошен, подходит ли она для еврейского народа. Почему именно Иуда? Юсеф там жил, он больше знает местность, он занимает должность премьер-министра. Зачем нужно было посылать туда Иуду? Ответ крайне простой. Иуда – царь. То, что может увидеть Юсеф, недостаточно, и определить, подходит ли земля для еврейского народа для проживания, может только Иуда. Этим Яков подчеркнул свое отношение к миссии колен Юсефа и Иуды. Итак, первая ступень постижения – глубина замысла. Глубина замысла во всем, что касается конфликта между Юсефом и его братьями, действительно была особой. Вторая ступень постижения – миссия Юсефа в конце дней. Плач в Иерусалиме. Пророк Захария в 12 главе говорит следующее. «Байом рару игдаль гамиспед Берушалаим, кемиспед гададримон бебекат Мегидон». В тот день будет большой плач в Иерусалиме, как плач Гадримона в долине Мегидо. Раши. «Вработейну даршу аль машея бен Юсеф, шенехарак бамасехет цука». И наши учителя толковали этот стих в отношении Машиаха, сына Юсефа, который погиб, как об этом рассказывается в трактате Сука. То есть Машиах бен Юсеф должен погибнуть в конце дней. Перед тем, как Машиах из дома Давида сможет прийти к царству над еврейским народом, Машиах бен Юсеф погибнет. Малдам. «Вегибиту элай, это шер дакруй». «Посмотрите на меня, того, кого вы поразили мечом, шеябиту вейну шемет беавон гадор, чтобы посмотрели, имели они в виду, что погибнет Машиах бен Юсеф из-за вины поколения. Векилу гем дакоту алидевану тихем, как будто они закололи его своими грехами. Почему Машиах бен Юсеф должен погибнуть? Несмотря на грехи поколения, конец дней, ситуация уже приходит к завершению исторического процесса, почему Машиах бен Юсеф должен погибнуть. Ярод дваш. Велахен бекибуца галут, шейтукан хет мхират Юсеф. И поэтому в собрании изгнанников, когда и будет исправлен грех продажи Юсефа, аф авон Юсеф царих тикун, также и грех Юсефа должен получить свое исправление. Шедибер сараль шифтейка, что он говорил порочище о коленах Израиля. Велахен царих Машер бен Юсеф льет нырырак, убазе сэр авоно. И поэтому должен Машер сын Юсефа погибнуть, и таким образом стирается его грех. Получается, что Юсеф должен был видеть совсем другие сны. Машиах бен Юсеф погибнет, прежде чем придет к царству Машиах бен Давид. Юсеф мог бы видеть совершенно другие сны. Например, не то, что отец, мать и братья ему поклоняются, а то, что он им служит. В качестве Машиаха бен Юсефа, а не воцаряется над ними в качестве царя. Третья ступень постижения – царство Юсефа. Маариль Блох в книге «Шурейдат Шельтельс» – «Тайное учение Шевительс» – «Царство». Маариль Блох описывает понятие царства, и это актуально для каждого из нас, потому что каждый из нас на самом деле в этом мире должен быть царем, а не рабом. Поэтому то, что мы сейчас прочтем про Юсефа и его царство, в какой-то мере должно быть в каждом из нас сегодня, в наши дни, в это время, чтобы еще раз каждый из нас был царем, а не дай бог не рабом. Царь Шломо в своей мудрости в Мишле сказал: «Под тремя дрожит земля, и четырех не может снести, под рабом, который воцарился». Земля не может снести раба, который воцарился. Величие царства Юсефа Иуды. В Мидраше в главе Вайгаш сказано: «И подошел к нему Иуда». К Юсефу подошел Иуда. «Вот цари собрались, разгневались вместе, трепет охватил их». Вот цари, это Иуда и Юсеф, разгневались вместе, преисполнились гневом друг на друга. Трепет охватил их, это главы колен Израиля. Они говорили: цари ссорятся между собой, можем ли мы вмешаться, лишь царь может спорить с царем. Обратите внимание, это отношение других колен к Юсефу и Иуде. Чтобы показать нам величие Иуды и Юсефа, Мидраш называет их царями и рассказывает нам, что трепет, охвативший родоначальников колена Израиля, не позволил им вмешаться в спор. Цари ссорятся между собой, можем ли мы вмешаться. Но почему царская власть Иуды и Юсефа произвела на родоначальников колен Израиля столь сильное впечатление? Ведь они были велики духом и знали, что любого человека постигнет судьба всех смертных. Как же внешние достижения, не связанные с истинным величием человека, могли оказаться для них столь существенными, что повергли их в страх и трепет? Особенно удивляет значение, которое родоначальники колен Израиля придавали царской власти, ведь даже сны праведного Юсефа были о царствовании. С этим он пришел к братьям, воодушевленно рассказывая: «Послушайте сон, который мне приснился». Братья завидовали ему: «Неужели ты будешь царствовать над нами?» Тогда Юсеф поведал свой сон отцу и укорял его отец: «Неужели я и твоя мать придем поклониться тебе до земли?» Что же так повлияло на Юсефа и его братьев, глав колен божественного народа, святых для Всевышнего? И их отец Яаков, избранный среди праотцев, ожидал исполнения этого, желая увидеть Юсефа царем и правителем. Неужели на самом деле это существенно? Царство, возвышенность, знание. Кто достоин называться царем? Тот, кто возвысился качествами своей души, глубиной знания, силой мышления, так что окружение не может управлять им, его не сгибают ветры, веющие со всех сторон. Это поистине трудная работа для человека, ведь по своей природе он склонен подчиняться влиянию окружения. Его душа подчинена мнению большинства. Его душа подчинена мнению большинства. Ожидание царства Израиля, продолжает Маариль Блох. Мудрейший из людей сказал об этом. Царь Шломо: «Под тремя дрожит земля, и четырех не может снести, под рабом, который воцарился». Мы привыкли считать, что раб, о котором говорит этот стих Писания, это человек, который прежде был рабом, а затем стал царем. На самом же деле, раб, который воцарился, это царь, являющийся рабом по своей сути, который, только оставаясь рабом, может удержаться у власти, порабощающей его все больше и больше и усугубляющей его рабскую долю. Истинное царское достоинство присутствует только в великом человеке с непоколебимым сердцем и мощным разумом. Только оно сохраняется навечно, ведь в этом и состоит наша надежда на будущее возвращение царской власти Израиля в ее прежнем великолепии. Именно такое царское величие увидел во сне Юсеф, поэтому братья и завидовали ему. Именно этого с надеждой ожидал его отец, и такой будет власть, которой мы удостоимся после окончательного избавления. Машиах, сын Юсефа, будет обладать способностью именно такого царствования и признаками царской власти праведного Юсефа. Когда фараон увенчал его царской короной, придворные этого не поняли. Раба, доставленного из тюрьмы, ты наделяешь царской властью, на что правитель Египта им ответил: «Признаки царства я вижу в нем». Об этом повествует Талмуд. А о Иуде сказано совсем по-другому. Что привело Иуду к царской власти? Его признание в происшествии с Тамар. От Иуды, которому Господь Израиля дал особое благословение стать во главе своих братьев, должен произойти избавитель Израиля Машиах, сын Давида. Об этом и вопрошали наши мудрецы, за какие заслуги Иуда удостоился царства. Мощь разума и сила духа не позволили ему скрыть безграничный позор, который мог его постичь после признания в происшествии с Тамар. У Иуды была возможность избежать его, но он во всем признался. Это и есть поступок человека, достойного царства. Величие человека не в том, чтобы горделиво отстаивать свою славу. Великий – это человек, следующий путем истины и способный во имя нее на любое унижение. Это и свойство и наделяет человека царской властью. Уровень снов Юсефа. Не случайно Юсеф рассказывал братьям свои сны: «Послушайте сон, который мне приснился». Он не похвалялся перед ними. Как раз наоборот, из скромности и из любви к братьям он обратился к ним: «Послушайте сон, который мне приснился. Услышьте, что мне даровано царство, мне, младшему из вас. Значит, вам недостает качеств, необходимых для царствования. Пожалуйста, исправьте свои поступки, чтобы не пасть, упаси Бог, с уровня царства». Чтобы не пасть. С точки зрения Юсефа, все его братья обладали этим уровнем царства, и он опасался, что они могут пасть с этого уровня. Продолжает Махариль Блох: «Юсеф не был тщеславен, он желал, чтобы его братья достигли уровня царства, ибо такой царской власти не угрожает никакая конкуренция». Если ты царь, то тебе не мешает никакой другой царь, он не может посягнуть на принадлежащее тебе даже на толщину волосины. Одно царство не ущемляет другое, поскольку такому царю не нужны подданные или рабы, он остается царем и без народа. Как было бы прекрасно, если бы все в народе Бога были царями. Загадочные слова Мидраша, но наш подход прояснит их. «И увидел Юсеф сон и обратился к своим братьям: послушайте». Он сказал им: «Такими словами будут упрекать вас и пророки. Послушайте, что говорит Бог». Это слова пророка Михи. «И рассказал своему отцу и братьям, и упрекнул его отец. Сказал Всевышний: так будут кричать и на ваших пророков, согласно сказанному. А теперь почему не прикрикнул ты на Ирмияху из Анатота?» Это, если вы помните, послание, которое из Вавилона один из лжепророков послал в Иерусалим, почему они дают там пророку Ирмияху свободно говорить. Что было не совсем так, как мы с вами знаем. В Иерусалиме пророку Ирмияху свободно говорить не давали. Всевышний свидетельствует о том, что праведный Юсеф рассказал братьям свой сон не по причине высокомерия. Он упрекнул их теми же словами, которыми будут увещать народ пророки Израиля. Юсеф был опечален тем, что его братья не достигли уровня, к которому пришел он сам. И этим же пророки будут укорять сыновей Израиля. Так наши мудрецы разъяснили историю Юсефа и его братьев. Еще раз вопрос царства. Иосиф достиг царства и видел, что его братья этого уровня царства не достигли и признаками царства не обладают. Он хотел поделиться с ними, поэтому говорил. На этом закончилась третья степень постижения о сути конфликта между Иосифом и его братьями. Четвертая ступень постижения – ошибка братьев. Почему они решили его продать, от него избавиться? Тора нигде не подчеркивает, что братья Иосифа согрешили. Они совершили ошибку, которая заключалась в том, что они видели в нем, в Иосифе, Каина, Ишмаэля и Исава. Таким видели Иосиф и братья. Братья считали, что Иосиф пытается очернить их в глазах отца и утверждает, что община Израиля произойдет исключительно от его потомков. А Яков знал, что в конце дней у потомков Рахели будет первостепенная задача. Поэтому братья считали, что Иосиф своими словами хочет привести к тому, чтобы продолжение завета было исключительно связано с ним, а не с другими коленами. И они были вынуждены использовать закон, что если некто пытается тебя убить, то убей его прежде. Они видели для себя смертельную опасность в деятельности Иосифа. Так объясняется ошибка братьев. Пятая ступень постижения – ошибка Иосифа, которая тоже должна найти свое исправление к концу дней. Сказано в книге Корелет: «Ки адам эйн цадик барец ашер ясе то вело ихата». Ибо человек нет праведника на земле, который сделал бы хорошо и не согрешил. Наше заблуждение, что смысл этого стиха такой, что даже если человек праведный, не может случиться так, что он когда-нибудь не совершит какого-то греха. То, как объясняли в Ешиве Тельз этот стих, объясняли следующим образом. Что нет праведника такого, чтобы в каждом его поступке не был примешан грех. Не то, что праведник всегда поступает праведно, иногда какой-то у него происходит сбой. Нет такого праведника, чтобы в каждом его поступке не был примешан грех. Потому что после смешения добра и зла любой наш поступок, в нем находится зло, в нем примешано зло. И каждое свойство нашей души хочет своей реализации и пользы для себя абсолютно в каждом поступке, который мы совершаем. Поэтому даже праведник не может совершить такой поступок, чтобы он был абсолютно чистым, свободным от любой примеси зла. Поэтому Иосиф, который в целом, безусловно, совершал правильные поступки, тем не менее, что-то было примешано к его поступкам. Конечно, мы говорим о великих людях, о великих поколениях, о периоде основания общины еврейского народа, и мы не можем ни в коем случае равнять это на себя. Тем не менее, у Иосифа тоже какая-то была ошибка. У Иосифа был небольшой, тончайший сбой. Все же некий элемент тщеславия в нем присутствовал, иначе бы реакция братьев на его увещевание была бы совсем иной. Это и проявлялось в его снах, что он воцарится над ними. Получается, что Иосиф должен был видеть немного другие сны. И если бы не исполнение этого стиха, «Ки адам эйн цадик баарец ашер ясе то было ихата», что человек нет праведника на земле, который совершал бы только добро и не согрешил, то вся история сложилась бы совершенно иначе. Поэтому Машиах бен Йосеф погибнет, как мы с вами говорили во второй итерации. Шестая ступень постижения. Исполнение снов Йосефа. Сны Йосефа такие исполнились. Братья продали в Египет праведного Иосифа, обладавшего признаками царства. Поднимем вопрос, на чьей стороне наши симпатии, на стороне Иосифа или его братьев. Большинство из нас потомки Иуды, потому что сохранилась по части еврейского народа, которая была связана с царством Иуды и Иерусалимом. Воздадим почет нашему пращуру. Мнение большинства праведных мудрецов определяет истину. Это закон о раввинском суде, закон о Сангедрине. Если праведным коленом Израиля, обладавшим исправленными, утонченными духовными качествами, пришлось продать своего брата, наверное, у них были на то причины. Исполнение снов Юсефа произошло очень печально. Что они видели? И выразилось исполнение снов Юсефа в образовании государства Израиль, Северного царства и его полной пропаже через 390 лет. Так что сегодня нет ни одного человека, еврея по бабушке, дедушке, по кому угодно, который бы хоть знал, что он из потомков Юсефа. Я имею в виду, конечно, тех, кто пропал вместе с Юсефом, будучи изгнанным царем Ассирии Санхеривом. А те из потомков Юсефа, которые перебежали в Иерусалим в царство Давида, живы среди нас сегодня. Юсеф все же воцарился над почти всеми своими братьями, кроме Иуды, Леви и Бениамина. Бениамин – родной брат Юсефа, который не принимал участия в продаже, который вообще ни в чем не виноват. Он как раз изначально оказался не вместе с Юсефом, а вместе с Иудой. Поэтому среди нас весь Бениамин. Царство Юсефа привело к пропаже еврейского народа. Царство Иуды привело к вечности, к тому, что мы не пропали до сегодняшнего дня. Все это произошло в результате ошибки Юсефа в понимании качеств Год и Нецах. Свойства Юсефа – Год, слава. И действительно, Юсеф обладает такой способностью видения, понимания, постижения Торы, что его Тора славная, и она исправляет человека, является увещеванием, она призывает других следовать за той истиной, которая раскрывается Юсефу. Юсеф может быть учителем Торы, но Нецах, вечность, принадлежит Иуде. Суть этой главы пророчества пророка Иехескеля заключается в том, что в конце дней наступит единство в еврейском народе и завершится конфликт между Юсефом и Иудой. И все это будет тогда, когда божественный свет зальет этот мир, поэтому пророк Иехескель говорит о единстве еврейского народа после воскрешения мертвых в долине Дура. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.